Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает очередная передача из цикла «Чтобы помнили». Как всегда, в ней принимают участие руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, начнем сегодня мы передачу с некоего вот такого официоза, скажем так, с официальной части. У вас состоялось отчетно-перевыборное собрание. Вас можно вновь поздравить с назначением руководителем общественной организации.
Да, спасибо большое. И, кстати, точнее, переизбранием. То есть уже 17-й год идет, как мы создали вот эту организацию «Семьи погибших воинов». И вот, как мне мои коллеги говорят, что бессменный руководитель. Ну, пусть даже так звучит, в общем, 17-й год пошел, как мы создали организацию в защиту прав и моральных, и материальных для детей войны. Это в Доме офицеров состоялось, кстати, в две стадии, в два приема. Первый раз мы это месяц назад собирались, но неожиданно прервалось собрание, потому что объявили якобы, ну не якобы, может так оно и было, пожарная какая-то тревога, всех удалили из зала, поэтому пришлось на месяц сделать перерыв, и вот завершили. Во второй раз никакого пожара или там какого-то землетрясения не было, слава богу. Поэтому завершили собрание нормально.
Но еще одно важное решение принято было у вас на собрании. Это вот новая организация «Дети войны», которая будет создана. И, судя по всему, уже очень большой отклик это решение получает в обществе.
Да, знаете, уважаемые радиослушатели, тут такое важное мероприятие. И даже сказать, большое дело. Решили при поддержке определенных сил создать новую организацию «Дети войны». Именно если мы называли свою организацию, и тоже остается это «Семьи погибших воинов», то «Дети войны» — это те люди, которых захватило вот во время войны своей нуждой, своей какой-то безысходностью вот эта военная пора, детский период. Это те, короче говоря, кто родился с 29-го года по 45-й год. И на них отпечаток войны оставила. Это, конечно, и те, у которых погибли родители в годы войны, имеется в виду отцы преимущественно. Но и те, у кого, может быть, и погибли, но не в войну, или умерли, но не сразу вот в этот период, их тоже вот касается. То есть это касается тех, у кого, положим, погибли до войны. Это финская компания. Их почему-то не считают вот родственников, вернее, самих погибших, не считают участниками никакой войны. То есть на них льготы не распространяются. Вот просто странно это дело, странный подход со стороны государства. Посылали, вроде бы государство посылало, а вот погиб и не считается. Кто-то там посчитал, что это не та бойня. В общем, странные вещи. Также и те, которые погибли в Халкингол, вот эти все довоенные. А также странно очень, которые были комиссованы еще в годы войны, не дождавшись конца войны, и пришли, и чаще всего умирали еще до окончания войны, или умирали после войны в первые годы от тяжелейших ранений. То есть тоже жизнь не сложилась сладко у этих людей. Ну и, конечно, те, у которых были, положим, либо престарелые, либо инвалиды, их посылали в трудовую армию. В общем, я об этом наверняка подробнее скажу в нашей сегодняшней передаче, что и как, чтобы не было такого вот заблуждения у многих, у кого погибли, что вот этим довелось лучше жить, а вот нашим хуже довелось жить. Все это дело, как говорится, когда глубже знакомишься с этой судьбами людей, все это дело не следует, так сказать, делить нужду. У всех она была в те годы. Хотелось бы еще сказать о величайшем заблуждении, которое очень-очень распространено у даже старшего поколения. Это насчет бесплатного образования в советский период. Но я думаю, мы с вами несколько минут этому делу тоже посвятим. Кстати, давайте я с этого, пожалуй, и начну, а потом уважаемые радиослушатели, вернемся вот к детям войны, потому что тоже следует.
Ну да, это действительно тема такая, которая очень актуальна сейчас. Все-таки детей войны, слава богу, достаточно много живет, пока ныне здравствуют.
Ну уж если я заикнулся насчет вот обучения, чаще всего наши, так сказать, «друзья» в кавычках, те, которые врагов народа искали в своем народе в годы советской власти, советского беззакония, это коммунисты. Сегодня они еще, так сказать, не до конца восприняли ту информацию, которая на самом деле была. Может быть, даже и не хотели. Чаще всего не хотят это воспринимать, потому что у них сложилось уже представление, что все было вот нормальненько, со здравоохранением, с образованием, бесплатное образование. И при этом не желают считаться с тем, что совсем не так это было, как они полагают. Вот в данном случае в одном из моих интервью там было такое вот написано, что я говорю, вот мои старшие сестры, в частности, не могли получить хорошее образование, хотя стремились к этому делу, потому что платное обучение не позволило им закончить старшие классы, то есть 8, 9, 10 в то время. Вот. И поступать куда-то, положим, в техникум, 7 классами можно было поступить, тоже не удалось, потому что платное обучение было. И помню, ко мне вот на днях буквально, во время приема людей, которые считают, записываются, так сказать, заявление подают о вступлении в новую организацию, в которой как раз я изъявил, так сказать, готовность быть руководителем и создателем этой организации «Дети войны», пришли двое, и прямо так с порога: «Это вы писали?» Я говорю, что писал. «А вот этот момент». Я говорю, да, я писал. «Что же вы взяли? Что за клевета на советскую власть, что было платное обучение? Где вы это взяли?» Я говорю, давайте я вам покажу, где. Не захотели видеть ничего. Но это распространенная байка, распространенный миф о советском вот благополучном, так сказать, периоде. Поэтому я счел нужным вот сегодня рассказать радиослушателям, что именно так и было. И пожилые люди, может быть, это припомнят. И что там так и было. Значит, что имеется в виду? Что в 40-м году, еще до войны, за год до войны, было принято постановление, вот я прямо его зачитаю, если кто-то не верит, может записать номер, я его продиктую просто. «Совет народных комиссаров СССР постановлением от 26 октября 40-го года, номер 638, об установлении платности обучения в старших классах средних школ и высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначения стипендий». И тут вот чисто в советском духе преамбула этого постановления звучит: «Учитывая возросший уровень материального благосостояния трудящихся», прямо как советский анекдот звучит это дело. Так вот, материальное благосостояние трудящихся и значительные расходы советского государства на строительство, оборудование и содержание непрерывно возрастающей сети средних и высших учебных заведений, Совет народных комиссаров СССР признает необходимым возложить часть расходов по обучению в средних школах и высших учебных заведениях СССР на самих трудящихся и в связи с этим постановляет, двоеточие, первое, ввести с 1 сентября 1940 года в 8, 9 и 10 классах средних школ и высших учебных заведениях плату за обучение. Второе. Установить для учащихся 8-10 классов средних школ следующие размеры платы за обучение. А. В школах Москвы и Ленинграда, а также столичных городов союзных республик 200 рублей в год. В остальных, Б. В остальных, остальных городах, а также в селах и деревнях 150 рублей в год. Примечание там же звучит. Указанную плату за обучение в 8-10 классах средних школ распространить на учащихся техникумов, педагогических училищ, сельскохозяйственных и других специальных средних заведений. Третье. Установить следующие размеры платы за обучение в высших учебных заведениях СССР. А. высших учебных заведениях, находящихся в городах Москве, Ленинграде и союзных республиках, столицах, 400 рублей в год. В высших учебных заведениях, находящихся в других городах, 300 рублей в год. В высших учебных заведениях, художественных, театральных и музыкальных, 500 рублей в год. Четвертое. Плата за обучение взимается в соответствующие учебные заведения два раза в год, 1 сентября и 1 февраля. Примечание. За первые полугодия 1940-1941 года плата за обучение вносится не позже 1 ноября сего года. То есть 26 октября приняли, вот уже 1 ноября надо было заплатить. Значит, председатель Совета народных комиссаров Союза Советских Социалистических Республик В. Молотов, то Вячеслав Михайлович имеется в виду Молотов, и управделами Совета народных комиссаров Холмов. Вот такое постановление. И оно, кстати говоря, действовало до 1956 года. Как это ни странно. Я тут могу пояснить, даже указать его номер. Значит, это постановление Совета министров, это уже при Хрущеве было, СССР об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР от 6 июня 1956 года. В 1956 году, 6 июня, сняли. И что интересно, если уж в экскурс такой вдаваться, что платного-то особо не было и в первые годы советской власти. То есть еще в апреле 1924 года, ну, в скорости после Владимира Ильича, руководство страны тогда приняло решение об установлении платы за обучение в вузах для того, чтобы закрыть в них дорогу социально чуждому элементу, то есть выходцам из помещиков, из ученые братья, так сказать, этих самых преподавателей и прочее. И тогда такое было вот для рабоче-крестьянской среды, кто оттуда, значит, 25 рублей в год, а кто вот из этих вот самых, как бы, по советским понятиям, по пролетарским понятиям, из буржуев, с них 300 рублей. Но что важно учитывать-то, что в то время бывшие это в основном были на самых мелких должностях, и редко у кого была зарплата-то выше 30 рублей. Это вот в 24-30-е годы, это к слову сказать. А здесь, положим, ну вот 200 рублей, или там 150 в селах. А в колхозах в то время месячные денежные выплаты едва-едва превышали 20-25-30 рублей. Это постоянная жутчайшая нужда. Вот вам и, как там пишется-то, учитывая возросший уровень материального благосостояния. И 330 рублей была в среднем зарплата вот в то время по России. 339 рублей, если тут верить вот этой статистике, которую вот я подобрал, эту информацию. Далеко не каждому было по карману выделить 150 рублей на обучение и в высших учебных заведениях там 200 рублей. Но я вспоминаю такие детали, когда пришло письмо, вот после войны это как раз, в 40-е годы, а оно без марки. И надо было оплатить сколько-то там копеек за доставку письма, потому что оно без марки пришло. И у мамы не нашлось этой мелочи, уж не говоря о каких-то там крупных купюрах. И письмо ушло, значит, и у соседей не оказалось. Вот вам представление о наших богатствах, и как там, еще раз, прекрасные слова председателя Народного Совета народных комиссаров Молотова, учитывая возросший уровень материального благополучия трудящихся. Такие дела. То есть это до 56-го года. И 56-й год был не связан с тем, чтобы надо бы наших трудящихся обучить всему и сделать самым культурным народом. Нет, это период дичайший, примитивнейший, но очень, так сказать, опасный для всего мира гонки вооружений. И потребовалось эту дубинку мировую создавать в нашей стране. А как ее создавать, если не будут грамотных людей? И тогда решили снять эти ограничения в 1956 году, чтобы, значит, вот гнать эти ракеты и всякую тут оборонку нашу, так сказать, оборонку нападательного смысла. После этого там пошли дела. То есть никак уж не с тем, чтобы нас вооружать прекрасными знаниями. Я вспоминаю советский период, и вывод мой такой по тому периоду. Да, нас заставляли знать, но запрещали думать. Вот это характеристика советской школы. Чтобы, не дай бог, чтобы кто-то там не додумался до чего-то. Это по поводу платного или бесплатного, хваленного, так сказать, образования в советский период. И уж тут я не удержусь, чтобы не сказать. Тоже вот интересный момент. Я попал как раз вот в эту вилку, в 56-м или прочее, когда уже отменили вот платное обучение, а то бы, как и мои сестры, не мог бы получить 10-классное образование. И когда вот это вот отменили, да, дальше там институт и прочее, но ведь нам даже ту же философию давали в таком смехотворно урезанном виде, что кроме, положим, ну там Гегель, и тот только в критике наших марксистов, если там чего-то Фейербах, то только по поводу того, чего там недовыплеснули из корыта. Вот такие эти были урезанные преподавания величайших достижений философской, в данном случае, мысли. Ну и, конечно, в художественной литературе только социалистический реализм и ничего, так сказать, зарубежного, близко тогда отродясь не было. Вот такие вещи. То есть говорить о какой-то всесторонней культуре того периода, даже если когда открыли ворота в образование, особенно-то не было.
Но сейчас вновь к теме вот создания организации «Дети войны». Она, по сути, продолжает вот,
да,
уже
да.
разговор.
Значит, я хотел бы сказать радиослушателям, как всегда, приготовьте карандаш, ручку, чтобы записать что-то. Ну вот сейчас я скажу, а в конце передачи мы еще повторим. Значит, вот я веду прием лично на Тургенева, 11. Тургенева, 11 – это улица в центре, прямо рядом с Уральским госуниверситетом, бывшее там книжное издательство вот недалеко. То есть дом расположен между, на середке где-то, между Первомайской и Ленина. Вот это вот Тургенева. Я там веду с 11 часов, преимущественно в рабочие дни, там до 3-4 дня приемы. Так что, пожалуйста, приходите. Так вот, по части новой организации, конечно, вот эти годы, сколько мы с вами ведем радиопередачи, вот это я к Полине Борисовне обращаюсь, и, конечно, к вам, радиослушатели, сколько лет вот вы кому-то доводится уже не первый раз слышать, я вижу по откликам, что, мол, постоянно слушаем наши передачи. Так вы помните, что мы говорили преимущественно о проблемах семей погибших воинов. Но приходили отклики один за другим, что, мол, а как быть вот нам, которые вот этой нужды хлебнули. И когда вот представилось, ну, так сказать, приличный объем вот этой информации поступил, и когда представилась возможность где-то сделать серьезную заявку на то, чтобы создавать вот эту новую организацию «Дети войны», я пошел, конечно, ва-банк, чтобы сделать эту организацию вместе со своими сторонниками, с теми людьми, которые нас поддерживают. То есть я еще раз повторю, кто туда может быть. Это те, у кого и погибли в годы войны родственники, в смысле отцы, у кого, может, не погибли, но тяжело сложилась тоже жизнь, вот эта нужда, которая до сегодняшнего дня не создала материальных каких-то, материального базиса для того, чтобы нормально себя ощущать, вот будучи уже пенсионерами, инвалидами в наш вот этот период. То есть это люди тяжелейшей судьбы. И вот в частности, я смотрю, те, кто вот ко мне приходят, а приходят уже вот за эти дни, где-то человек, наверное, 600-700 уже пришло. Сделал недавно распечатку 500 экземпляров заявлений. Уже надо вторую пачку вот, делать. То есть, слава богу, люди откликнулись, и я жду еще. Приходите, пожалуйста. Значит, вот я смотрю судьбы, как они отразились у нас. Вот Смирнова Авиетта Александровна, такое хорошее имя, Авиетта. Она из Екатеринбурга, на улице Сони Морозовой, является, так сказать, членом организации «Дети войны». И у нее отец погиб с белофинами в 40-м году. По странным, так сказать, государственным законам, вроде как он не считается погибшим, она не считается детем погибшего. Это потому, что в 40-м году была вот такая необъявленная странная война. То же самое Анахова Зоя Михайловна из Екатеринбурга, улица Менделеева. У нее отец Первяков Михаил Павлович. Он погиб 9 марта 40-го года, тоже на финской войне. Что им, довелось легче жить, чем тем, у которых погибли в годы войны? Может быть, даже сложнее, потому что они и раньше потеряли отцов. Дальше Некрашевич Марина. Она обратилась тоже вот к нам. Отец у нее был жив после войны. В 48-м году вернулся из плена. Какая была благодатная жизнь, я думаю, что и комментировать не надо. Она до сих пор толком не имеет сведений ни об отце, ни о его судьбе. Он был замкнут. Это только в нашей стране вот такое было в советский период. Я уж говорил неоднократно. Если в Соединенных Штатах Америки солдат американский, побывавший в немецком плену, был встречен своими согражданами как мученик войны, то у нас с каким-то незаслуженным оскорбительным подходом. Вот то же самое у Марины Юлиановны такое. Какое там благополучие было, 48-й год, сколько я знаю таких людей. Турикова Эльвира Семеновна. У нее отец 1898 года. 8 детей. И дети там старшие пошли. Один, значит, 21-го года был ранен, вернулся с войны, погиб офицер. В смысле, умер после войны. 23-го года погиб под Сталинградом, второй. Значит, еще там израненный, тот, который 26-го года, тоже хватанул этой войны. И какое там счастье? Вот из 8 детей, сколько там их в то время хватили этого счастья. И он-то Спешилов Семен Иванович был не ахти, так сказать, работник в те времена. Все было на величайшей нужде. Вот Смирнов Борис Александрович, 39-го года рождения, из Екатеринбурга, тоже Сони Морозовой. Вот его отец. Был репрессирован в 37-м году. Вроде бы не участник войны, понятно. Вернулся домой, потому что был болен туберкулезом. И умер в 42-м году. И не участник, и вроде бы как хорошо сложилась жизнь, если не участник. А ведь это не так. Во-первых, в репрессию попал незаслуженно. Могли, так сказать, истребить свои же. Судакова Нина Петровна, 33-го года. Тоже житье-бытье из Октябрьского района Свердловска. Отец был репрессирован в 37-м году, расстрелян. Реабилитирован посмертно, значит, в 56-м или 58-м году. Какая сладкая жизнь была у него, или у нее, вернее. Одинцов Генрих Ефимович. Тоже вот интересная судьба его отца. Отец был в трудовой армии. Заготовка леса в лесу под сухим логом. Зрение одного глаза не видел у него, поэтому на войну он не был пригоден. И вот тоже в леспромхозе мать работала в то время. Он в трудармии, а трудармия, это вам надо знать, радиослушатели, те, которые были, вроде как и армия звучит, а это трудовая армия. Это тюремные порядки, тюремная кормежка, дисциплина, ну, как в лагерях только, так и хотелось сказать, в концлагерях, ну, какие-то, может быть, отличия были, а может быть, и не были по этой части, потому что много уж у меня информации скопилось от тех, кто и был там, и родственников, у кого там умерли в лагерях, даже места захоронения неизвестны. Вот. Мать в леспромхозе работала, простыла, заболела, умерла в 43-м году. Ну вот как? Тоже не участник войны. Счастливая жизнь нету у Генриха Ефимовича была в детстве. Вот он был в детдоме, Троих сдали из пятерых детей в детдомы, двое остались бабушкой. Бабушка, естественно, не особый кормилец. Вот так вот до 46-го года был он в детском доме. Киляева Валентина Николаевна, тоже вот отец был в труд армии. Такая же вот нужда, 1897 года. Шушкевичусь Героида Аркадьевна из Кировского района нашего. Отец был инвалидом, был в труд армии. Вот. Она была всю войну в детском доме. Счастливая жизнь. У Ахтямовой Нелли Николаевны из Октябрьского района отец умер еще до Великой Отечественной войны. Вот пришлось ей напрячь все силы, чтобы получить образование и прочее. Насколько было лишений в детские годы, когда мы с ней говорили много, она, естественно, чего-то тоже сумела достичь, заслуженным юристом Российской Федерации. РСФСР тогда-то была отмечена таким почетным званием. И, конечно, хорошо знает и законы, и порядок вот тех времен. Долженко Галина Ивановна, 1939 года, она из Верхесецкого района. Отец был болен туберкулезом и умер сразу же, ну, в скорости после войны. Мать умерла в 1942 году. Вот двое детей мыкались. Но, тем не менее, Долженко Галина Ивановна, она отличником народного просвещения, филолог довольно-таки известный. Вот окончила УРГУ. Сейчас вот на инвалидности и проблема с низкой пенсией. Кто там крупно-то платил нашим учителям, даже отличникам народного просвещения? Трушкова Тамара Владимировна из Чкаловского района Екатеринбурга. Мать умерла еще до Великой Отечественной войны, оставив двоих детей. Отец ушел в 41-м году на войну, вернулся израненным. А она вот в то время вспоминает, что второй класс я, говорит, проболела, потому что было жуткое истощение. И кто там мог поправить это истощение? Никто толком не мог поправить. Вот ее дважды пришлось во втором классе, потом, значит, и это, конечно, сказалось в то время, вроде бы как отец вернулся, значит, и жил, но как детство-то прошло вот так. Колеватых Римма Семеновна, она из Чкаловского района, Симферопольская улица. Отец умер в 1942 году, хотя работал на водном транспорте, все такое, на реках Северная Двина, простыл, прочее. И хотя у нее стаж 50 лет, но до сих пор вот не ветеран труда, Римма Семеновна. Закончила техникум в Мурманске. Такие вот судьбы. С детства лишения, и вроде как некоторые считают, что счастливо сложилось. Я всякий раз вот делаю ударение, повторяю много раз. Уж извините, радиослушатели, что я к этому прибегаю. Воронюк Ольга Ивановна. Значит, она из Ленинского района, улица Фрунзе. Вот у нее мать. Жили они на Украине. В Украине, как сейчас говорят. В сельской местности. И вот самые сильные голода, это в плодородной это Украине. В 1946-1947 году вот в это умерла от голода ее мать. Отец после контузии был комиссован. И, поняв, что там не выжить в Украине, в то время уехали на Урал. И вот она росла в детдоме с 4 лет, вот Ольга Воронюк. И это с 46-го года, поскольку вот мать умерла, 4 года ей исполнилось, и вот и младшая сестра тут же от голода умерла. Ее младшая сестра, хотя она сама-то родилась в 42-м году. Татаренко Анатолий Михайлович из Кировского района нашего Екатеринбурга. Как считать вот такие-то судьбы? Он фамилию носит не отца, на материнской фамилии. Почему? Отец ушел из семьи, был на фронте, вроде бы, говорит, пропал без вести или чего-то, потерялись полностью корни. И вроде бы, как быть-то? Вот этих-то людей как считать? Формально он без вести пропал, но он был вне семьи еще до его рождения. Сам-то Татаренко Анатолий 1936 года. Причастен он или нет к детям войны? По моим понятиям, без всякого, хотя вроде бы вернись он, не вернись, он все равно не вне этой семьи. Анашкин Александр Николаевич, он 30-го года рождения, то есть военный период он помнит да более-менее хорошо. Вот из Екатеринбурга в Верхесецком районе. Отец был инвалидом войны, был комиссован в 42-м году. Вроде как и не участник толком, и ни в книгах памяти нету, потому что комиссован по ранению в 42-м. И умер в марте 43-го года. Наград нет, ничего нет. Вот такие несколько судеб. Я не стал брать много, потому что таких сотни примеров.
То есть это буквально маленькая часть из тех почти 600 уже заявлений,
да, конечно, я тут поступили. Просто так вот взял себе последнее заявление.
Давайте еще раз, да, напомним в конце передачи, куда могут подходить люди, куда писать, куда приходить на личную встречу с вами.
Да. Значит, уважаемые радиослушатели, первым делом прошу вас письма, если, положим, кто-то не может прийти, письма писать по старому адресу, то есть индекс 620-075. Екатеринбург, абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Это письма. И приемы. На улице Тургенева, 11. Там железная дверь входная, Тургенева, 11. С 11 часов до 3 до 4 часов там прием. Веду не только я, но наши люди ведут прием. Так что мы ждем вас и будьте с нами. Значит, в Доме офицеров мы будем встречаться, очередное общее собрание 15 декабря.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Будем надеяться, что новая организация тоже будет жить. И у нее очень, ты понимаешь, что планы и поле для деятельности большое.
Да, там мы новые задачи ставим, дополнительно к тем, которые я говорил.
Спасибо. Мне осталось напомнить, сегодня у нас в студии был руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Ну а в нашем эфире мы встретимся, как всегда, через две недели. Спасибо еще раз и всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли. В безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.